Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. Слово Божие пребывает в вас. Вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот это место Священного Писания здесь в основном напоминается, обращается Иоанн к юноше. А вы юноши, нет? Или уже старики здесь? Ну, по возрасту юноши, правильно? А духовная сторона может быть младенцы во Христе. Признаки духовного младенчества, это апостол Павел напоминает в 1 Коринфянам, 3 главы, там он с 1 стиха. Я не мог с вами говорить, братья, как с духовными, но как с плотскими. Не мог питать вам твердую пищу, потому что вы еще младенцы, плотские. И поэтому надо было питать молочком. Ну, это может человек уже с бородой быть, и старческим возрасте, но духовно он может быть младенец. Но если судя по времени, по возрасту телесному, то вы, конечно, юноши. Теперь, если он говорит, пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Все победили лукавого или нет? Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. И вы победили лукавого. Дважды он говорит, вы победили лукавого. А побежден ли лукавый или нет? Или, может быть, он царствует в смертном теле нашем, да? Вот. Джон Буньян, «Духовная война», он говорит, то, что город – душа. Стены этого города – наше тело, да? А внутренний духовный человек, рожденный от Бога, есть центр этого города. Или, как можно сказать, святой святых, где должен постоянно пребывать первосвященник Христос. Тогда и будет полная победа, и над самим собой извне победа. А Откровение 21.7 написано, «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Юноши здесь, Иоанн говорит, победили лукавого, и Слово Божие пребывает в вас. Значит, Слово Божие наполняет сердце человека. А для этого, чтобы оно наполнялось, то написано, Слово Христово, да пребывает в вас обильно, да, чтобы вселилось в вас обильно, со всякой премудростью. Значит, для того, чтобы Слово Божие обильно вселялось в наши сердца, надо обильно его читать, надо обильно принимать эту духовную пищу. А если мы не будем читать, или часто бывает, насколько человек освященный, некогда ему читать Слово Божие. Он питается только с церковной ложки. Пришел сюда в собрание, как галчонок, глотнул, что ему за кафедрой сказали, и до следующего собрания. Будет ли это духовный возраст или нет? А самому нужно читать, самому нужно вкушать. Ребенок, когда грудной, маленький еще ребенок, конечно, ему мама дает, даже пережует пищу, дает, он только глотает. Так, да если человек только питается из церковной ложки, из-за кафедры, сам не читает, не питается, то духовной пищей. Конечно, можно прямо сказать, что это младенец во Христе. И такой только питается молочком. И может, знаете, десятки лет быть младенцем. Написано, что судя по времени, вам надлежит быть учителями, а в основу надо питать, то есть учить начаткам учения Христа. И вот юноши сильно победили лукавого. Некоторые, достигшие совершеннолетнего возраста, считают, что мы такие сильные, мы уже победили лукавого, и мы ничего не боимся. А сами себя еще не могут победить. Может быть, грех царствует в смертном теле. Может быть, знаете, человек чем-то привязан, привлечен к этому миру. Похоть плоти, похоть очей, похоть гордость житейская, может быть, она еще находится в человеке. Конечно, это не победитель, а побежденный еще дьяволом. Существует три на небе. Отец, Слово и Святой Дух. То есть Отец, Сын и Дух Святой. И сии три суть едины. Дьявол тоже в трех лицах, правда? Тоже Троица, он не разделился. А какие в него лица? Те же, что и Бог. Отец, Сын и Дух. То есть Отец лжи, Сын погибели и Дух зла. Тоже Троица не разделена. И вот одна Троица заинтересована спасать человека, а другая Троица заинтересована губить человека. У человека заложена свободная воля. Куда вы эту волю подчините? Или волю Божией, или волю дьявола? Вот. Кто кем побежден, тот тому и раб. Тот воистину так, друзья. И вот юноши сильны победили лукаво. И Слово Божие, говорит, пребывает в вас. Дальше он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви Отца. Потому что в мире похоть плоти, гордость, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира всего. Мир проходит. Все это временное, проходящее. И если наши сердца привязаны к чему-то земному, то Господь не радуется нам. Да и вы тогда не будете радоваться. Ведь если написано «всегда радуйтесь», да? Вот. Непрестанно молитесь, за все благодарите. А как можно радоваться, если ее нету радости? Ну что, искусственные улыбки строить, что ли? Нету радости, попробуй радоваться. А вывеска сердца есть лицо. А тогда только мы всегда радуемся, когда мы повинуемся нашему Господу Иисусу, и когда Он радуется о нас, то радость Его о нас в нас пребывает, и радость наша совершенна. Вот источник радости только от Иисуса Христа. Юноши сильно победили лукавого. Когда вот мы читаем Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих, такие слова. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самаре и даже до края земли. Когда это? Примите силу. Когда сойдет Дух Святой? Если только юноши не исполняются Духом Святым, силы этой нету, то они же бессильны. По возрасту, может быть, юноши, а духовно совершенно никакой силы нет. Нету такой силы. Нужно существовать, знаете, сперва очищение от всякого греха. Как происходит очищение? Если виновен пред братом или сестрой, Христос советует, оставь твой дар у жертвенника, пойди примирись с братом, а потом принеси дар твой. Если виновен пред церковью, проси прощения в церкви, а потом у Бога. А если непосредственно виновен пред Богом, если по сторонам делал какой-то грех, и по сторонам смотрел, чтобы никто с людей не видел, а то стыдно. А Бога всевидящий, он не во что стоит. Ну, смотришь, да и смотри, если ты всевидящий. Лишь бы мне что-то какое-то приятное сделать для себя. А потом тяжело на душе бывает. Знаете, все то, что сладко для плоти, то горько для души. Кушать грех, говорит, подобно комедии, а потом целая трагедия жизненная получается. Не навлекай себя ради временного влечения плоти, желания плоти, не навлекай на себя вечного стыда и позора. Это важно, друзья. Вот. И тут Христос говорит апостолам, ученикам, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Так что если человек смотрит у зеркала на мускулатуру свою, смотрит на телесное такое, знаете, ох, я сильный какой, с любым бы поборолся. Даже один говорит, да я и дьявола не боюсь. Мальчик даже маленький подходит, папа, глянь, я табуретку поднял, стула поднял. Я, о, какой я сильный, папа, я и дьявола не боюсь. О, говорит, сыночек, какой ты хороший, сильный, глянь, табуретку поднял. А вышел на улицу, а там петух дрался. И он кинулся на него, шпорами побил, идет, плачет. Папа говорит, петух меня побил. Да ты ж сказал, только дьявола не боишься. Так я же не сказал, что я петуха не боюсь, а дьявола. Вроде петух сильнее дьявола. А папа взял его на руки, вышел на улицу. Он говорит, у петушара я тебе дам. У папы на руках он такой герой, такой сильный. А так не мог ему противостоять. Конечно, Господь попустил то, что когда он видеть о себе возомнил, будучи маленький мальчик, я смотрю, какой сильный, я даже стула поднял. Уже ничего не боюсь. А Господь попустил, что его петух и побил. Конечно, друзья, главная цель – это сила. Если силы нет, вот представьте себя, если физически силы нет, можно его заставлять какую-то работу? Нет. Согласно физической силе, ему можно и физический труд поручать. А если труд поручить, а этой силы нету физически, то он упадет и все. Если возьмет даже лопату и ломы, только замахнется что-то бить, или там землю долбать, и упал. Силы совсем нет. А и духовно нужна сила, друзья. Мне припоминается так вот в одной церкви в Душанбе. После собрания подходят ко мне три юноши и говорят, мы хотим с вами побеседовать. Ну хорошо. Вышли, зашли в комнату, попросили благословения. Они говорят, написано, юноши сильные победили лукавого. А почему мы не можем победить лукавого? Мы же юноши. Я говорю, а в чем дело? А вот в чем, у нас есть бесноватый, там где-то они ездили, бесноватый был. Ну, решили знать беса. Мы, говорит, призвали служителя, исповедали все, что нас тяготило, совесть судила, в чем. Мы признались, даже в малейшем признали. Покаялись, Господь все простил. У нас легко-легко на душе. Никакой тяжести нету, так легко, как легко и дышать. Ну, сей род изгоняется постом и молитвой. Мы пост назначили, трехсуточный. И молитва. Вера есть, что мы его звоним. Мы приступили к изгнанию беса. Вера есть, в посте и молитве. Свободны от всякого греха. Что бы могло препятствовать изгнать беса? Ничего. И мы приступили к изгнанию беса. И вот мы трое суток кричали именем Иисуса Христа, бес, выйди, 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 а он и не вышел. И на третьи сутки он посмеялся над нами, тот бес, и закончилась наша затея изгонять бес. И вот мы до сих пор не поймем, почему, что за причины, почему мы не могли победить, то есть изгнать беса. Ну что им можно сказать? Как бы вы сказали, братья мои? Я говорю, вы забыли слова Христа, который сказал ученикам своим, «Я посылаю вас, как овец среди волков, будьте мудры, как змеи, и просты, как голубь». У вас, говорю, просто не хватило змеиной мудрости. Как это змеиной мудрости у нас? А вот так просто. Ведь это он ученикам говорит, «Я посылаю вас, как овец среди волков». Это же опасность, да? Опасность. Среди волков овцам начинает находиться. И говорит, «Будьте мудры, как змеи». Вы решились изгнать беса. Вы хорошо сделали, что вы призвали служителя. Все, что вас тяготило совесть, все то, что вас тяготило на душу, грех какой, все вы сознались и покаялись. От всего освободились. А потом что? Вера есть, приступили к изгнанию беса. И ничего у вас не получилось. Вы говорите, бес посмеялся и все. А причина в том, что действительно вас не хватило той мудрости, рассудительности, как бы приступить к изгнанию беса. Я говорю, помните, когда апостол Павел беседовал с проконсулом Сергием, а Елима волк противился, желая отвлечь проконсула от веры. Павел стоит терпит, да? Он видит, кто это стоит. Это исполненный духом зла, враг всякой правды стоит перед ним. Павел терпит его. Видно, Павел, возможно, при себе и молился. А потом написано, Павел, исполнившись Духом Святым, и стал наступать на него. «О, исполненный духом зла враг всякой правды, доколе ты будешь совращать прямых путей Божьих, ты будешь слеп до времени и не увидишь солнца, и ослеп тут». И это способствовало проконсулу уверовать, обратиться к Богу. Так, значит, и Христос говорит такие слова: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, тогда будете мне свидетели». А помните, Христос говорит такие слова: «Если сильный живет в доме, то кто его можете знать? Сильнейший. А вы с чем выступили против беса? У вас легко на душе. Вот это пустотой выступили. Легко — это пусто. То было тяжесть, часто бывает человек, как ходячая камера хранения дьявольских вещей, да? Грехи — это его вещь. И он законсервировал, и он ходит под тяжестью этих грехов. А дьявол смеется с него. А если человек, подобно вот вам, сознался во всем, покаялся, выбросил все, ничего дьявола нету. Никакой вещи, то есть никакого греха. Легко на душе, а легкость говорит о пустоте. Ведро воды, когда оно тяжелое, да? А воду вылейте, что оно легкое будет? Легкое. Почему? Потому что пустое. Вот и в ваших сердцах легко стало. То есть вы стали комнатами убранными, выметенными, никем не заняты. А если бы вы эти трое суток над собой молились, чтобы Господь исполнил вас Духом Святым, чтобы сильнейший занял ваши сердца, а потом бы вы выступили против сильного. Может быть, достаточно было полчаса, чтобы знать этого беса. Вот и вся причина. Для того, чтобы выступать против сильного, нужно, чтобы сильнейший наполнил сердце. Дух Святой наполнил. А если, ох, мы, да я, мы юноши, да мы выгоним. Да сейчас мы вот его прогоним и все. Да еще кричать, кричать, да и ногой топнуть. Думает, бес спужается и убегит. А он этого не боится ничего. Только на третьи сутки посмеялся над ними и вышел. Не вышел так. Вот и причина. Во-первых, то, что существует очищение, а потом после очищения посвящение Богу. На что вы посвящаете себя? А после посвящения освящение. То есть Бог освящает то, что ему принадлежит. И Господь хочет каждое сердце наполнить Духом Святым, когда человек жаждет этого. И тогда только он может и победу одержать. И, во-первых, самого себя победить, а потом и одержать победу извне над противником и над духом злобы поднебесной, который действует и в воздухе, и в стенах противления. И Господь хочет только, чтобы были побеждающие. Вот такой случай был в Прибалтике. Там одна девушка была одержимая. Но одержимая была... Бес вошел в ее через грех малакийства. Это грехи юности. И вот вошел бес. И начинает у нее действовать. Ее в психбольницу возили. Ну, после ты поясни, что это. Да. И вот, знаете, что же делать? Она раздевала, все обрывала на себе одежду, и обнаженная совсем, ни одной нитки на теле, бегала по улицам, по городу. Ну, ее догонят, свяжут, домой приведут. Вот такая ее жизнь. Все в больницу отвезут, побудь, опять привезут. А родители верующие, знаете, родители беспокоятся, чтобы... Вот один случай был. Отец сено косил. А они живут на окраине, и там у них коровы некоторых есть, и по очереди коров пасут жители. Ну, им приходится коровы по очереди пасти. И вот отец скосил сено, пришел и к скосу положил. Она наблюдает. И вот отец только зашел в дом, она все на себя порвала, все сбросила, всю эту одежду. Ни одной нитки на теле, волосы распущены. Хватила косу и понеслась по центральной улице в городе. Вы знаете, люди смотрят, автобусы останавливаются, все в машину в сторону. Что это такое? За привидение такое? Кто говорит, это смерть с косой несется? кто говорит, это вообще кто знает, что непонятно. Она с косой по центральной улице, прям по асфальту, все в сторону, и машины, все в сторону. И вы знаете, так она за город выбежала, 10 километров бежала, без ее гнал. Ну, потом догнали там машиной, выбили в ней косу, связали, привезли домой. Весь город говорит, разговору по всему городу. Дети говорят, мы видели смерть с косой по городу беза. А кто говорит, коса, тут ведьма бежала. Ну кто что, особенно детям это, смотри, какая диковина, разговор вой-вой. Ну потом все-таки родители решили обратиться к братьям, чтобы братья уделили внимание в изгнании беса. Ну не так, конечно, братья, как те три юноши, которые сознались перед служителем, чтобы ничего не было, посты молитва. А посты молитва это ж не перед бесом, это перед Богом, когда мы смиряемся, что Бог проявлял силу через нас. Апостол Павел, смиряй и порабощай тело мое. Вот. А дьявол не боится пустых желудков. Понимаете? А то получается желудок пустой, сердце пустое. Пустая комната, хоть выметенная, убрана, но и кем не занята. А здесь братья приехали подготовленные, верующие пришли. А во время гонений как раз, ну, они начали, привели эту девушку, ей 23 года, и приступили, молитва, чтение Слова Божия, пост. И во время молитвы ее повергло, и она стала кричать у себя, корежить ее стала, рвет на себе всю одежду и все. В это время узнали председатель райисполкома и начальник милиции. Ну, и сговорились, говорят, а ну-ка поедем посмотрим, что-то там, говорят, какие-то приехали исцелители изгонять того духа, который гонял ту девчонку, обнаженную по городу. И вот они приехали, шофер в машине, Волга, машина, заходит в дом, смотрит, молятся люди верующие, а эту девчонку бес корежит на полу. Они смотрят такое, а потом эта девчонка говорит грубым голосом, позвольте мне в этих гостей войти. Прямо громовой голос. И не думайте, ого-го, девчонка, огром, как такой грубый мужской голос такой худей. Они назад-назад и быстрее выскочили на машину и въехали. Ну, конечно, друзья, беса знали. Девушка такая стала кроткая, смиренная. И она пожелала, чтобы постоянно пасти корову. Там они по очереди пасли, а то она говорит, я всегда буду пасти. Вот у ней маленькая стулечка, у ней Евангелие, сборник духовных песен в сумочке. И вот она сидит, читает Евангелие, читает, читает, коровы пасутся, она преклонит колено, помолится, сборник поет псалмы, прославляет Господа. И все заметили действительно, сколько смиренная, кроткая девушка стала, верующая. Кончились те мучения, когда бес ее мучил, гонял обнаженную по городу. А начальник милиции встречает одного из братов, с верующих, и говорит, ну что, вы не позволили тому войти в нас, тот, что кричал, говорит, позвольте мне в этих гостей войти. А брат говорит, нет, мы этим духом, бесу, не позволяем людей входить. Ихное место в бездну. Ой, ой, хорошо, как вы хорошо сделаешь. А если бы вы разрешили ему в нас войти, ой, беда бы нам была. А брат говорит, точно, и вы обнаженными по городу бегали. Начальник милиции, председатель райисполком. Говорит, да, да, и это возможно было. Понимаете? Конечно, друзья, все это нужно сила. Если сильнейший живет в сердце, Дух Святой, тогда можно все делать. А то, что название носит, юноши сильно победили лукавого, а никакой победы не совершать, если даже человека влечет что-то мирское. Дьявол расставляет всякие, знаете, капканы, сети со всевозможными приманками. И вот сколько молодежь идет туда и попадает в какую-то сеть дьявольскую, приманки эти приманить мною. Но Господь этого не хочет. Господь хочет, чтобы настолько были рассудительны, имели ум Христов. Я припоминаю, как в Харькове собралась так вот молодежь. Говорят, о чем мы сегодня будем беседовать? Одна сестра говорит, сегодня мы давайте побеседуем о мире Божьем. А другая сестра, ну да, о мире Божьем. Мы ж не можем о нем беседовать. Ведь написано, мир Божий превыше всякого ума. А как же мы будем беседовать превыше всякого? Значит, превыше и нашего ума. Нам непостижимо о мире Божьем беседовать. Просто мы не можем о нем рассуждать и беседовать. Он превыше всякого ума. Ну, вроде беседовать нельзя о нем. А потом другая сестра подумала, говорит, так нет, обождите. Апостол Павел Коринфян говорит, кто познал ум Господень, а мы имеем ум Христов. Но мир-то Божий не превыше ума Христова, нет. Он превыше всякого ума человеческого. А если мы имеем ум Христов, то мы способны беседовать и рассуждать о мире Божьем. Вот так. Ну и тогда начали беседовать. Конечно, друзья, часто бывает, что подражение этому миру в чем? Апостол Павел, знаете, чего боялся? Он сказал, дважды боюсь. А чего он боялся? Кто скажет? А? Не помните никто? Или вы стесняетесь говорить? Ну, наш рассуждать, это же беседа, должны что-то и вы говорить. А то я буду говорить, а вы никто ничего. Он говорит, боюсь. Первое, что не напрасно ли я трудился у вас? А потом еще, говорит, боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Если даже человек имеет ум Христов, а если только он, дьявол всячески старается поражать ум человека, ум-то Христов. Во-первых, знаете, как стрела пролетит, какая-то нечистая мысль. Если вы ее молитвой не осудили, это опять она повторится, эта мысль. Опять не осудили, она медленно, и эта нечистая мысль задерживается у нас. И вот из таких нечистых мыслей создается похоть человека. А похоть уже рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И таким образом человек духовно может совершенно умереть. И ум повреждается, а потом человек уклоняется от простоты во Христе Иисусе. Это опасно. Вы помните, Христос говорил ученикам, какую обувь носить? Какую обувь обуваться? Кто скажет? Он прямо учил их, какую надо обувь обуваться, какую носить обувь. А? Не, он не сказал ходить босиком. А какую обуваться обувь? Он прямо сказал. Вот я вам напомню, 6 глава Марка, 9 стих. «Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». Вы поняли? Христос говорит, одеваться в простую обувь. Тогда только человек всегда может одеваться в простую обувь, когда в него будет простота Христова в сердце. Все начинается с сердца. Так, если только простота в сердце, то простота, знаете, в рассуждениях, простота в одежде, простота в прическах. Как только в сердце нет простоты, ум повреждается, то что получается, друзья? Тогда обувь модельная, уже непростая. Голова модельная, может быть, трехэтажная, да? Одежда модельная и сердце модельное. Весь человек модельный. Тогда, когда у нее лишается этой простоты Христовой, чего апостол Павел боялся, боюсь. Значит, уже люди, как написано, поврежденного ума, лишились простоты Христовой и полностью подражают этому миру. Все модельно. А начинается все из сердца. Я помню, так вот мы проводили в Ташкенте очищение. И перед этим встречали узников, там сирин Миша. И на эту встречу были приглашены с университета молодежь. И когда они послушали, и говорят, ничего себе, как они своих тюремщиков встречают. Смотри, с духовым оркестром, с подарками, такое песня, как будто какого-то полководца-победителя встречает. А наши жалкие тюремщики говорят, освободиться с тюрьмы и стыдиться сказать, что он в тюрьме был. Где ты был? Так долго не видели мы. Да, я вербовался на север, на заработки. Ну что ж ты там заработал? Да, меня обворовали, все кончилось. Я заработал много и обворовали. А сам фактически в тюрьме сидел. Стыдно признать. А это, смотри, как они своих тюремщиков вспоминают. Им понравилось очень, когда христианская молодежь проводила это общение. Особенно понравилась декламация, знаете, где там закрутилась, завертилась. Куча ржавого металла, помните, за часы. Им настолько это понравилось, и они стали приглашать, чтобы у них в университете провели такое же служение. Ну хорошо. Я помню, как раз было членское собрание, трое пришли. Мне говорят, это с университета пришли. Я говорю, у нас сегодня членское. Говорят, мы знаем. Мы пришли спросить у вашей молодежи, согласны ли они и когда провести у нас служение Богу. Молодежное. У нас, говорит, зал большой, такой полукругом подобным, как ну, форма стадиона, но, конечно, настолько малый. И говорит, мы будем развешивать объявление, пригласительное давать. Мы хотим из консерватории пригласить, из других учебных заведений. Только скажите, на когда вы придете к нам, молодежь? Ну, договорились, сказали, когда. Вот они там объявление развешали, пригласительное. Но когда наши пришли 42 человека, то полный зал был. Там тысячи людей было. Они попросили благословения. И вот они начали петь. В это время идут с кинокамерами, все эти администрации этого университета идут сюда. И завкафедры атеизма, женщина, которая хотела что-то сказать, весь зал загудел, прекращай, мы тебя уже слышали, мы хотим гостей слушать, друзей. Но она покраснела и села на стул. И вот они провели там общение, друзья. Беседы провели, пение. Проповеди. Они раздали больше 300 Евангелий там. Насколько всем понравилось. И они все говорят, ой, еще к нам приходите вот с таким вот служением вашему Богу. Как нам хорошо слушать, когда вы говорите нам о Боге. А с консерватории подошли, говорят, у нас большой зал, это же консерватория. И приезжайте, мы гостей, много слушателей пригласим. Полно будет зал. Приходите и у нас подобное такое проведите. Знаете, стихотворение, пение, проповеди. Ну хорошо, пообещали им прийти. Мне пришлось встретиться с этой молодежью университета. Я говорю, хорошо, что вас привлекло к тому, чтобы вы нашу молодежь позвали? Почему вы община большая регистрирована, там все были? Почему вы оттуда не пригласили молодежь? И там молодежи очень много. Если там община до 2000, то там молодежи, наверное, человек 200-300. А вы знаете, что они мне сказали? Они говорят, мы не хотим слушать эти карикатуры. Понимаете, говорит, у нас университеты все-таки придерживаются порядка. Если мы выходим из нормы одежды, ну, какую-нибудь моду новую придут, то нас предупреждают, вызывают ректоры там, вот, и учителя, и предупреждают, что вы не по форме одеваетесь, слишком вы уже начинаете одевать такую одежду неприличную для вас, учащихся в университете. А это верующие христиане, говорит, голова, смотришь, трехэтажная. Тут, говорит, волосы, как грива висит, глаз не видно. Говорит, одежда от этого до самого сюда, все, плечи такие, чуть не выше головы. Ну, карикатуры, говорит, да нам неудобно даже, а когда они нам будут говорить о Боге. Просто нет у нас желания, чтобы нам эти карикатуры говорили о Боге. Понимаете? Я говорю, ну наша молодежь, чем вас привлекает? Ну, ваша молодежь. Ваша молодежь чувствуется, что такое доброе, привлекательное, что-то святое. Мы с большим желанием слушаем, когда ваша молодежь говорит нам о Боге. Вот, пожалуйста, оценка. Вы письмо Христово, правда? Мы хотим, чтобы ваша молодежь говорили нам о Боге. Потому что все христианское. Почему? Если в сердце простота, но в ногах простота, и в одежде простота, и на голове простота, все простое. А если человека повреждается ум, если начинает там вселяться похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, то все начинается модельное. Все полностью подражение этому миру. А если только Яков говорит, прелюбодей, прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Ведь представьте себе, друзья, что церковь для Христа, то мир для сатаны. Придет свое время, когда церковь сочетается со Христом. Тут будет великая скорбь, то все это время на небе будет великое торжество. Когда Христос сочетывается со своей невестой, если сам Отец Небесный, Бог сочетывать будет своего Сына. Это торжество на небе. Написано, и будем во славе, подобно как Он во славе. То есть церковь ходит куда? Отче, как ты во мне, и ты, я в тебе, так они будут у нас едины. Будем во славе, подобно как Он во славе. Если только три личности, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, да? Четвертая личность выходит, это церковь. Но она личностью не считается. Она уходит в Сына, а Сын в Отца. И вот и будем во славе. Дорогие друзья, вот к чему нас Господь призывает. Если только мы серьезно задумаемся. Знаете, нашим бы положением любой ангел, архангел, херувим или серафима пожелали бы поменяться с нами. Если бы вот любой брат или сестра сказал бы, вот сейчас ты будешь делаться архангелом, перемещайся со скоростью мыслей, архангел войдет в твое тело. Это бы с радостью поменялся любой с ангелом, архангелом. Почему? Или ты будешь во славе подобно, как он во славе, входишь именно в тело, в Христа, или в служебные духи. Или быть, я сослужитель тебе и братьям твоим. Так? Богу одному поклоняйся. Это очень важно, дорогие друзья. И как часто мы недопонимаем, к чему нас Христос призвал. И как мы должны служить Господу. Ни в чем не подражать этому миру. Но апостол Павел говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Если он достиг такого положения, говорит, уже не я живу, живет во мне Христос, и говорит окружающим, говорит, подражайте мне, как я Христос. Так настолько мы должны подражать Господу. Подражать всем 14 посланиям апостола Павла, которые на многие вопросы дают ответы в нашей жизни. Дьявол только желает вводить в тупик человека, а у Бога тупиков нет. Господь выводит из этого тупика, и ведет опять этим путем. Хотя и многими скорбями нам надлежит войти в жизнь вечную. Многими скорбями. И поэтому, братья, дорогие друзья, сестры, вот Господь-то и хочет, чтобы мы всецело принадлежали нашему Господу Иисусу Христу. Подражая Ему во всем. А если только не будем подражать, а будем подражать этому миру, а через мир мы будем подражать дьяволу, конечно, печальное состояние будет. Но часто бывает среди молодежи, знаете, друзья, ну, бывает такое среди молодежи. Даже апостол Павел Тимофея замечал, если он говорит во втором послании к Тимофею, 2 главы, 22 стих, говорит, юношеских похотей убегай. Одержись правы, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Он замечал, что в него где-то да проявит свое юношество. Он же не сказал какому-то старцу или Филимону, не сказал, что ты юношеских похотей убегай. Вот именно Тимофей он замечает. Ну, может быть, Тимофей, знаете, начинал спортом заниматься. Знаете, это же молодежи присуще. Апостол Павел говорит, что телесное упражнение мало полезно. А благочестие, оно все полезно. Но он не сказал, что телесное упражнение бесполезно. Оно полезно, но мало полезно. То не главная цель нашей жизни, молодежи, только телесное упражнение. Только, знаете, спорт, спорт и спорт. А чтобы посидеть за Словом Божьим, чтобы почитать, вникая в себя учение, занимаясь этим постоянно, чтобы преклонить колено, помолиться Господу, это важно, дорогие друзья. Это важно для нашего внутреннего духовного человека. Это ж не то, что приходить в собрание для развлечения. Пошел, поразвлекался, посмеялся, повлыбал, то все, ты опять до следующего собрания. Вроде бы это как общество нравится. Нет, это церковь Христова, за которую умер Христос, и Христос ведет и готовит свою церковь к восхищению и к бракосочетанию. Но еще хочется, друзья, напомнить, вот вы молодежь, да? Ну, конечно, молодые. Есть тут не замужние, не женатые, да? У каждого есть какая-то мысль. Вот часто бывает, ребята посмотрят на какую-то девчонку. Она на него посмотрит. Уже начинает друг друга завлекать, да? Это же бывает. И когда уже настолько друг другу понравится, то тогда что там проповедь говорит, а им не нужно. Они все друг на друга посмотрят. Вот он смотрит, смотрит на нее, а если напротив сидит, а потом она на нее глянет, он в сторону отвернет, а потом глянет опять, и вот такое все. Ну, это действительно как игра глаза. Это же бывает среди молодежи. Вот. И вот уже подходят годы, конечно, и со стороны девушек, но мысли, чтобы замуж выйти, иметь друга жизни, любимого человека, то, что относится и к влечению к мужу. И влечение к мужу не тогда начинается, когда она замуж выйдет, а с 16-17 летнего возраста у ней влечение, желание иметь любимого человека, друга жизни. Уже в ней мысли такие посещают. А у него также иметь себе жену-помощницу. Вот. И как часто бывает, друзья, что допускает какую-то, ну, нечистоту в жизни, допускает в некоторых церквах дружбу. Вот брат и сестрой задружили. Знаете, а коль они уже задружили, бывает, что где-то уединяются, где-то вдвоем побыть. А любовь их не обязательно будет проявляться подвиг во имя того, кого любит. В христианской жизни мы совершаем подвиги во имя того, кого любим, во имя Иисуса. Это христианская любовь, Христов, Божья любовь, которая изливается Духом Святым, сердца наши, данным нам Духом Святым. И апостол Павел был преисполнен этих подвигов. И он говорит, подвигом добрым я подвязал. И где он совершал подвиги, и там, знаете, во имя Иисуса Христа, там всякие козни, его и били, и 5 раз по 40 ударов без одного. И в свое время он говорит, никто не отягощай меня, я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Все тело его было в шрамах. Ведь представьте себе, если бить 5 раз по 40 ударов без одного, это только 195 ударить, один раз ударить, кожа лопнула, и тело, и кровь потекла. А ну-ка, 39 раз. Это все посеченное тело и под лавкой лужа крови. А ну-ка, так 5 раз. И палками побивали его 3 раза, камнями побивали. Ясно, тело было в шрамах. Это подвиг. А то бывает подвиг плотская, подлодской подвиг. Вот идет с девушкой, сперва руку берет, так пожмет ее, не хочет выпускать руку своей руки. А потом идут, ее хочется под ручку взять, оглянется кругом, вроде никто не видит. Ну, достиг и этого подвига, да? А потом подвиг, хочется ее руку на плечо положить, и этого достиг. Хочется обнять, пожалеть его. Она вроде скромность такую проявляет. Ну, все понемножку сдается и сдается, да и ей это нравится. А потом уже обнял, хочется поцеловать, и этого достиг. Понимаете? А потом уже обнимки, а потом и до греха доходит. Все это подвиги, подвиги, подвиги. И все то, что сладко для плоти, горько для души. Все это горько для души. Тогда после на душе тяжело, понимаете, нет радости, отсутствует радость, потому что-то, подражая плоти, ты угашаешь дух. Желание не исполняешь ни воли Божией, ни желания внутреннего духовного человека, а желание плоти. И последствия бывают печаль. Вот. Меня припоминает так вот в одной местности на Кавказе. Один брат замечательно проповедовал. Такой проповедник все с жаждой слушали. Но это же, говорит, у нас проповедник, это будущий пресвитер был. Одна сестра соло пела, певица такая, ведущий голос. Это, говорит, у нас такая канареечка, ну просто цены ей нет. Ну, всегда они идут из собрания вдвоем. Родители думают, это ж он такой духовный брат, проповеди такие, она певица такая, видно, что-то о духовном рассуждает. Ну, идут, пускай идут, а родители думают, пускай они привыкают друг к другу, а вот да, понравятся друг другу и объявятся в церкви. Ну, и ходили так. А там сестра одна старушка жила, а мне там от дома забор метров, наверное, 8 от дома, а потом там лавка возле забора. И слушают, что это владелец двое какие-то. Придут и сидят, бубнят. Ну, это какие-то комсомольцы. И спать ей не дают. До 12, до часа бывает. Что они всегда... Понравилась им моя лавка. Мне мысли, чем же срубать эту лавку, чтобы ее там не было. А то сидят, бубнят, она не может спать. А кто там? Да какие-то комсомольцы, думаю. Ну, они же эти ходят комсомольцы. Однажды до 2 часов сидели. Она смеялась, а там, понимаете, все. Там и обнимались, и целовались. Что там было, конечно, никто не следил. Но после утром сестра-старушка выходит, глянула на лавке, под лавкой, какой-то блокнот лежит. Она полезла, глянула, а то Евангелие. И подписано Евангелие. Так вот тут, это ж наш знаменитый проповедник тут. С кем же он, ну понятно, с кем он был. С кем вы всегда ходите собрать. Вот она идет и к нему, к ней сперва пошла. Заходит и говорит, слушай, ты во сколько вчера пришла? Она покраснела, а я не знаю, я на часы не смотрела. Ах ты бесстыдница, ты наш поешь, как соловушка, так хорошо. А что ж это ты до 2 часов там делала, там меня на лавке спать мне не давала. Понятно, идет и к нему. О, сестра, приветствую. А говорит, обожди, брат, а где твое Евангелие? Он кинулся. Да не знаю, где. Да ты его не ищи, у тебя его нет. А что это оно у меня возле забора под лавкой оказалось? Он говорит, эх ты, говорит, такой ты нам проповедник, вот это ты нам проповедуешь, а после проповеди своей чем занимаешься? Ну, это она братьям донесла. И стали разбирать, дай Бог отлучили. И пошли они в бой в мир. И между ними ничего нету. Каждый своим путем пошел, и в собрание не стали ходить. Кончились и проповеди, кончилось и пение. Видите, друзья, из чего оно начинается, с чем кончается? Подвиги. Сперва за руку, потом под руку, а потом на плечо руку, а потом пожалеть, поцеловать, и дальше до греха доходит. А нужно ли это? Конечно, нет. Если только, знаете, но многих у нас в церквах, конечно, не рекомендуется никаких дружб. Хочешь жениться, нужно молиться. Если Бог тебе указывает невесту, скажи служителю. Служитель с ней побеседует, она будет молиться. А потом, если она дает согласие, служитель тогда его вместе договаривается, родители сюда. Договаривается время, когда бракосочетание. И чтобы первый поцелуй был момент бракосочетания. Мне пришлось как-то в Вязниках, был брак, там пришлось быть, я там стер останься-то. И вы знаете, человек 300 было молодежи, в основном эти, он курский, жених из Курска были. И вы знаете, я посмотрел, как они их сочитывали, ну хорошо, наставления давали, все, брат один сочетал. А потом в конце, говорят, ну теперь вы приветствуете друг друга святым целованием, не как уже, как брат и сестра, не так, а как муж и жена. И вот они стали целоваться. А тут вся молодежь, как говорит, на чеку, на старте. Как же не будет целоваться? Некоторые фотоаппаратно, значит, вам время поцелуя. Хоп, сфотографировать, а потом показать. Вот они. И вы знаете, они стали целоваться. Нос в нос сперлись. И губы никак не достают. А вся молодежь как засмеется, говорит, да они целоваться-то еще не умеют. Понимаете? Ну, я пошел на выручку, я говорю, знаете, друзья, сразу видно, что это первый поцелуй, момент бракосочетания. А есть пословица такая, первый блин всегда комом, правда? И первый поцелуй комом получился, не так, как нужно. А другие говорят, глянь, нас же будут заставлять целоваться, давай-ка мы, а как, а то мы не умеем. И тренируются, как же целоваться они будут набрать. А это, говорит, друзья, конечно, это не нужно лишнее, пускай лучше... будет поцелуй комом, Ну, чтобы это первое, чтобы было благословение Божие. Бог не оставит тогда без благословения. Дружбы, конечно, влекут за собой очень плохие последствия. Плохие последствия. И вы знаете, сколько можно вот так рассказывать о этих дружбах, последствия может быть печальны. Ну, главное, как выбирать невесту, вот братьям особо. Ну, выбирать, я уже сказал, нужно молиться. Теперь мы рассуждаем, какие люди. То младенец во Христе, то там дети, отроки, юноши, отцы и старцы, духовный возраст. Ну, вы юноши, так? Да. Ну, я скажу, еще будет христиане, бывают духовные и плотские, и корыстолюбивые мужи. Плотской христианин выбирает себе невесту, чтобы она была с красивым лицом и привлекательной внешностью. Посмотрит, о, и на люди с ней выйти, все хорошо. Духовная сторона ее его не беспокоит, а то второстепенно. Самое главное, чтобы она была с красивым лицом и привлекательной внешностью. Он ее кругом обсмотрит, и талию, все, вот, подойдет мне такая невеста. А потом и женится. Он молится. Знаете, Господи, благослови, пошел сватать. А чтобы опередить других, чтобы другой кто-то вперед его не посватал. Посватал. Сочетали, живут. Красота ее увяла, миловидность обманула. Так написано, миловидность обманчива. А духовности нет. И вот, обанкротившись, тогда ропщет и на себя, и на жену, и на Бога. Вот судьба какая припала. Печальное положение. Да еще, если какой-то грех нераскаянный между ними, или лично в каждого, или в обоих, то вообще печальное положение. Бог такое не сочитывает. А корыстолюбивый какую невесту выбирает? То, конечно, смотрит, ой-ой-ой, некоторые женились, строятся, сколько заботы, сколько хлопот, какие долги влазить, говорит, что даже и внукам хватит расплачиваться. Ну а зачем такое делать? Вот если бы невесту такую выбрать, чтобы у ней приданное было дом и машина, о, хорошо, сел и поехал, не думая никакой стройки. Вот такую невесту, как... Мне пришлось на одном браке быть. Значит, отец его подносит ключи от трехкомнатной квартиры со всеми удобствами. А, значит, ее отец приносит, это его отец, а ее отец дает ключ от Волги, новая Волга. Ну, это хорошо такой брак, понимаете? А если только, знаете, женятся, а ничего нету, друг другу нравится, и Бог усматривает, и все. Конечно, это может только не корыстолюбивый, потому что корыстолюбивый, он выбирает невесту, такую невесту, а потом бессмерное попечение плоти, богатство, все это заглушает и губит их. А духовный христианин выбирает невесту. Он имеет чувствование Христова и ум Христов. А Бог не смотрит на лицо человека, да? А смотрит на что? На сердце человека. Он смотрит, чтобы она действительно была красота внутренняя духовного человека. Чтобы она была рожденная свыше, и чтобы благословение Божие было на ней. Чтобы она действительно была царская дочь. Как она рожденная свыше, то она дочь царя царей. А коль она царская дочь, то в ней заложена обильная, богатая, приданная будущих благословений Божие. Она же дочь царя царей. Ты смотри, женился, он царскую дочь взял. А может, она по внешности там и платится, палатанная. Но красота ее вся внутри. Вот. И кто такую невесту ищет, чтобы она, во-первых, была духовно искренне любящая Господа невеста, тот никогда не ошибется. Один брат так вот молился Господу. Господи, говорит, укажи мне невесту, подругу жизни. Бог ему указал. Вот он ее встретил, говорит, ты знаешь что, я хочу с тобой поговорить. Но прежде чем поговорить, я хочу посмотреть на твои колени. Она застеснялась. Интересно, а зачем мне твои колени? Ну, я хочу увидеть твои колени. Ты, может, еще что-то захочешь видеть. Поймать, а я не хочу. Но он ее, все, наш разговор сегодня не состоится. Все, если ты не хочешь показать мне колени свои, все. Ну, она тоже думает, кто знает, что он будет говорить. Но все-таки говорили, все-таки она поднимает платье немножко. Он глянул на колени ее, и слезы потекли. Она говорит, что ты заплакал? Ты, говорит, согласна быть моей невестой. Интересно. Говорит, что тебе, колени мои нравятся? Или я тебе нравлюсь? Понимаете? Что ты мне не говорил? Вот колени посмотрел, что ты любишь колени мои или меня? Ну, говорит, я тебе скажу, что когда дедушка мой был живой, то он меня подозвал, говорит, внучек, иди сюда, я тебе один совет дам, наставление. Послушай меня. Когда будешь жениться, посмотри ей на колени. Если в ней колени мозолисты, то она молитвенница. А коли она молитвенница, то счастлива будешь в жизни. Вот и я думаю, Бог-то мне на тебя указывает. А еще, вот помню дедушкино наставление, я решил посмотреть колени, а в ней действительно колени мозолистые были. Она молитвенница, она очень часто стояла на коленях, молилась Господу. И вот, пожалуйста, он женился на ней, он не ошибся. Это действительно счастливая жизнь. Счастливая жизнь. И действительно, друзья, если только женится и выбирает себе самое главное, чтобы ее внутренняя духовная красота была, главная цель, и он никогда в этом не будет сожалевать, потому что она действительно молитвенница, и у ней Христос живет, у ней чувствование, ум Христов живет. И она для него будет, во-первых, верная помощница, спутница и жена. Это главное, дорогие друзья. И имеющий такую невесту, он счастлив. Красота его, ну, ее внутреннего духовного человека рождает в ней, что симпатию лица и светлость ее очей. Красота внутреннего духовного человека. Ведь вывеска сердца – лицо, да? Вот обратите, как я уже сказал, если лицо печально, угрюмое, пасмурное такое, значит, у этого человека нет радости в сердце. А если лицо ликующее, радостное, значит, радость в сердце пребывает. Это важно. Вот мне припоминается, так вот, один брат женился, видна была красивая жена у него. И он немножко стал только жить, автомобильная катастрофа ее убила. И остался. Ни детей нету, а вдовел. Ну, хорошо, у него он работает инженером на заводе. Трехкомнатная квартира, все удобства, зал большой, все хорошо. И вот прошло уже 6 месяцев. Ему некогда думать. Надо на работе на заводе, то дома, то в собрании, все. И вот он однажды братьям говорит, братья, когда будет совещание, это бывает сибирское совещание со всей Сибири, всесибирское, у нас, пожалуйста, сделайте, говорит, у меня в доме. Сделайте все удобства, можно отдохнуть и все. Проводите у меня совещание. Ну, братья согласились. И вот когда наметили совещание, все братья привезли к нему в дом. Он рад, думает, о, достиг, что я совещание братьев-служителей в моем доме. Он этому радовался. А смотрит, он сам там помогает, что-то кушать, давайте все. А братья говорят, что тебе? Ты сам что живешь? Ну, приезжаешь, не знаю. Да, он говорит, сам, а что такое? Ты что, не женился? Да нет, женился. Но автомобильная катастрофа, она погибла. И сколько это время? Да вот уже, говорит, 6 месяцев скоро будет. А брат говорит, да тебе, брат, можно уже жениться. Ты совершенно свободен. Молись и выбирай любую девушку и женись. Он молодой совершенно. А он говорит, если бы я удостоился иметь такую невесту, чтобы она, пускай она по внешности будет самая некрасивая, но чтобы в ней была внутренняя духовная красота. Ведь Бог-то не смотрит на лицо человека, а на сердце. И желательно, чтобы она была искренне любящая Господа. Это главная цель. А брат говорит, знаешь, у нас там есть одна сестра, говорит, ну, на внешность она так некрасивая, курносенькая, так. Но это жемчужина в нашей церкви. Она до собрания раньше приходит. Кто приходит раньше, она и читает, и что-то беседует, и стишки рассказывает. И уже дошло до того, что церковь на час раньше приходит. А некоторые говорят, мы до собрания больше духовной пищи получили, нежели во время собрания. Она и больных посетит, и старушек везде, и в больницу везде успеет. И все считают, это у нас жемчужинка в церкви. А брат говорит, ой, если бы Бог удостоил меня такой невесты. Поговорите с ней, если будет согласна, напишите. Хорошо. Ну, брат поехал, поговорил с ней, она молилась, потом дает согласие. Брат письмо ее адрес. Он ей пишет. И так начались переписка. Ни он у ней фотографии не просит, ни она у него. Это лишнее, не нужно. И настолько они письменно понравились друг другу, полюбили. И назначают бракосочетание. Она должна приехать, ну, расстояние дальнее, аж туда, знаете, в Владивосток. Вот, она должна приехать в субботу. Будет молодежное общение, вечер молодежи. А в воскресенье будет бракосочетание, не видя друг друга. Бог-то знает. И вот она дает телеграмму, приезжает такой-то поезд, такой вагон. Встречайте. А в эту субботу как раз гости съезжаются. И вот брат готовится ее встречать, а тут на заводе авария. Звонок срочно на завод, крупная авария. Ну что делать? Он трем сестрам говорит: сестры, вот телеграмма, поезд и вагон. Встретьте невесту мою. А я бегу на завод. Он поехал. Машина своя, поехал на завод. Ну, они пришли, сестры, стоят, смотрят. Поезд подошел, к вагону подошли, пассажиры выходят, выходят, смотрят, сейчас же невеста выйдет. Ну, смотрит, какая-то рыженькая, курносенькая, разгорбилась, два чемоданчика. Вот это что-то прошла, не обратили внимания. Сейчас же невеста будет. Дали-дали все. Все повышли, что ли. Думаете, а может быть, она там мне как приданная, не вытащит. Заскочили в вагон, а он пустой, никого нет. Не приехал. Ай-яй-яй, сегодня вечер, молодежь. На завтра бракосочетание, везде пригласители. Духовый оркестр пригласили. Сколько молодежь, она не приехала. Повохкали, повохкали и поехали домой. Она, бедняжка, стояла на вокзале с чемоданчиками, никто ее не встретил. Ну, потом знает, что адрес какой, такси наняла, чемоданчики на такси, приехала по адресу. Заходит во двор, а там много людей, гости ж приезжают, там знакомые, чьи родственники. Она зашла, на нее никто внимания не обращает, думает, какая-то или родственница, кто знает что. Поставила чемоданчик и зашла сидеть в доме. Много уже гостей думает, а чего ж он не приехал встречать? А потом слышит, а его дома нет. На заводе авария и крупная, там ему нельзя оторваться. А тогда она успокоилась. Ну, а это ж одно охкает. Ну, беда же, не приехала. Что тут будет? Глянь, гости съезжаются, завтра брак, а невеста не приехала. Одна говорит, ну и прямо, что за 3-9 земель нашел невесту. Что у нас тут, сестер мало? Да любую пускай сватают, пойдут за нее. Будет брак. Не будет ее, сказать, брат, бери любую, сочетуйся. Ну ладно. Ну рассуждает, потом он звонит. Гостей много, да уже полно. Так, расставляйте столы, я через полчаса подъеду. Накрывайте стол. Ну они быстренько готовят, на столы ставят и все. Вот он приехал, всем приветствовался, и к ней подошел, за руку поприветствовался. Он ее духом почувствовал, что это она. Он говорит, она мне показалась такая красивая, и до сих пор вот живет, она красивее всех. Ну, готовится, он рассаживает, а ей говорит, а мы вот тут сядем. А они, эти сестры, что ходили встречать, думали, откуда она взялась? Мы ж никого не встретили, это какая-то с улицы забрела, что ли. Вот, думает, комедия будет, надо же ему сказать, что мы не встретили. Сестра подходит ему, говорит на ухо, брат, это не та. А он говорит, так, все так. А ему кажется, что ты не так рассаживаешь. Сестры так, да брат, пойми, это же не так. Сестры, успокойтесь, все так. Так, я знаю, как рассаживать. Ну, беда, кто думает комедия? Откуда она забрела? Кто она такая? Ну, сели вместе рядом, попросили благословения, стали кушать, а потом он у ней говорит, ну как, доехала. Она говорит, да доехала-то я хорошо, но никто меня не встретил. Он говорит, как никто не встретил? Мне некогда, говорю, я ж сестрам попросил, чтобы тебя встретили. Сестры, вы что, не встречали ее? Они что, я говорю, не та, что ли? Там мы не знали, фотографии ж нету, мы не видели, не знали, что делать. Ну, хорошо. А некоторые сидят, ну и нашел. Ну, все, гля, какие у нас красавицы. А это такую нашел, курносая такая вся. Ой, беда, думаете. а сам красивый, стройный брат, такой проповедник хороший. Но она ему и не пара. Стали рассуждать. Хорошо, на другой день их сочетали. И вы знаете, как она начала трудиться, она, у нее голос хороший. Она это собрание придет за час раньше. Кто вперед придет, она побеседует. У кого какое-то горе, может, поделится. У кого какая-то скорбь души, стон души, вопль души. Она все это воспримет, помолится. С каждым, знаете, найдет ключик к сердцу. Порассуждает по домам. Все после говорят, ну, брат, какой ты счастливый. Какую тебе Бог жену послал? Вот счастливый. Это действительно все поняли, что это жемчужинка в их церкви. А те беспокоятся. Мы лишились жемчужинки. Уехала с нашей церкви жемчужинка и сразу стала как-то не то в церкви. Понимаете? Действительно, дорогие друзья, брат чего желал, то и получил. Господь его благословил жизнь. И дома такая гостеприимная, такая добрая, понимаете, все. И друзья всегда находят приют и вьют в их квартире. И в собрание она побежит и тех проведает, и тех, и старушек, и больных, везде успеет. Как написано, знаете, в первом псалме. И все, что он не делает, успеет. И она все успевала. Времени хватало. И Бог благословляет ее. Это жизнь, друзья. Вот что значит получить от Господа помощницу, чтобы она в ней была внутренняя духовная красота, чтобы она была рождена от Бога, чтобы она была действительно царская дочь. Как вы, братья, правильно он поступил, да? Как вы думаете? Правильно? Добро, правильно. Вот и вы так поступаете. Вот. Просите у Господа. Самое главное, чтобы у ней была духовная красота. Вы знаете, вот так вот у нас в Макеевке мне пришлось очищение в церкви проводить. И там несколько, два руководителя молодежи. И молодежь перешли с регистрированной общины всех к отделенным сюда. И вот одна девушка Таня. Ну, на вид она, знаете, курносенькая такая она. Ну, нету там у нее, чтобы красота была. Ну, симпатичность, красота духовная ее. Потому что духовность человека рождает симпатию лица ее. И вот ее сватать. И трое братьев у меня с молодежи говорят, Павел Тимофеевич, побеседуйте с Таней. Она мне нравится, чтобы она, может, она согласна за меня замуж выйти. И вот трое там. Ну, я пошел к ним там вечером, и вот стал с ней беседовать. Таня, ты знаешь, трое уже меня братьев просят, чтобы с тобой побеседовать. Ты нравишься и хочешь, чтобы ты согласилась замуж выйти. Ну, а братья там не знают между собой, кто не. И тот, и тот, и тот. А вы знаете, она говорит, Павел Тимофеевич, я в регистрирован там была. Сколько мне там вот этих сватали? И здесь сватали. Ну, они братья по виду хорошие. И красивые, и все. Но я посмотрю на них, а в них нулевое духовное состояние. Юноши сильно победили лукаво, а никакой в них силы, какие они. Духовное состояние на нулю. А если он женится на мне, так что духовный уровень у него повысится. То нуля, еще два нуля вниз потянет. Совсем. А в ней на глазах слезы. А я же, говорит, хочу жизнь вечно следовать. Я хочу быть в числе спасенного народа. А если я выйду замуж за такого, конечно, говорит, и меня потянет духовно вниз. Никакого подъема духовного не будет. Пускай бы он, говорит, был некрасивый. Пускай бы он не стройный там был. Но чтобы он был рожденный свыше, чтобы он был христианин, имел страх Божий. Вот что мне не надо, что мне надо. Мне не надо это его красота, там что. А на вид они неплохие. Понимаете? Ну, а духовности я не вижу в них. Я говорю, Таня, давай, знаешь, что повышать у них духовный уровень. Она говорит, как? Я говорю, сейчас вот я говорю, трое они к тебе расположены. Меня попросили, ну, они как, не вместе с трое, а как же в отдельности. Просили, чтобы я с тобой побеседовал. Вот один Петя. Вот подзови его, Петя, иди сюда. Он подойдет. А ты скажи, ты исполнишь мою просьбу? Ну, скажите, смогу, исполню. Выучи первое послание Петра наизусть. А когда выучишь, тогда подойдешь ко мне, расскажешь. Только чтобы без запиночки хорошо выучил. А другой там, это Петя, а Павлику скажи, Павлик, подзови сюда. Что такое? Я тебя прошу, выучи послание Якова наизусть.
Когда вечер подойдешь, расскажешь, все послание. Он скажет, хорошо. А третьему скажи, знаешь, выучи послание к Тимофею первое наизусть. Когда, говорю, скажи, что выучишь, подойдешь. Я говорю, если я не буду думать, вот сейчас я выучу, точно она даст согласие. Да не, говорю, буду день и ночь зубрить учить. И пускай учат. А когда выучить, придет, расскажет первое Петра, ты скажи, мне еще твоя к тебе пройдет, и второе послание Петра наизусть. Понятно? А тому второе Тимофея. Этот Иакова выучи, скажи, выучи там послание Ефесянам наизусть. И пускай учат. Они будут учить, это значит, написано, Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Они будут учить, и вот, пожалуйста, можете, и духовный уровень у них будет подниматься. А тогда ты будешь по них, кому согласиться, замуж выйти. Она это сделала. Вот. Одному сказала, тот Петра учит первое послание, тот Иакова, тот Тимофея учит, братья. Что-то их уже нигде не стало видно, потому что дома заняты, зубрять наизусть, чтобы быстрее же шутить. Вот один подошел, рассказал, говорит, за без запинки первого Петра. Ну хорошо, у меня еще просьба к тебе. Выучи второе Петра. А потом, ну, тут он как-то согласился. Тому второе Тимофея. А третьему сказал, к Ефесянам послание выученное. Пока выучишь, потом подойдешь. Опять, братья, зубрять. Учить, учить наизусть. Она потом меня говорит, а как же дальше? А ты, говорю, по них смотри. Или он, говорит, духовно что-то учит и рассуждает, или он зубрит, как стихотворение. А пора, говорю, галопом пробежал, ни уму, ни сердце, ничего не понимает. А вот и смотри. Ну ладно. Ну смотрит, что стало рассуждать с ними, все. Вот теперь хочешь, видишь, что он учит из-за того, чтобы только жениться. А когда женится, он забудет то, что и учил. А ты ему скажи, хочешь избавиться, скажи, знаешь что, Петя, еще у меня просьба к тебе. Оно мало там написано, только все 66 главочек. Выучи пророка Исаия наизусть. То он скажет, что ты издеваешься надо. А ты скажешь, что тебе, Слово Божие учить это издевательство. Тогда до свидания, и все, и выпроводишь, и так и все. Зато они, говорю, будут учить. Но они учат, учат. А вы знаете, она объявилась с одним братом. А они смотрят, траты раскрыли. Объявляют церковь, значит, трата не объявляется с братом. Он действительно христианин с другой церкви, духовный, проповедник. На вид он так некрасивый, невзрачный, но духовная красота. И тогда они и перестали учить все. Таня объявилась. Они что ей еще не предлагали, понимаете, только она им предложила учить. Ну, зато повыучили. Если не забудут, будешь повторять, на всю жизнь останется. Как это она нас ловко удосужилась заставить учить целыми посланиями, да? Вот так. Конечно, друзья, хорошо, когда и с одной стороны духовная сторона на должном уровне, и с другой стороны. А если ни там нету такого духовного уровня, все это земное заглушить, тем более здесь у вас, у Германии, печальный исход может быть. Главное, чтобы он был, муж был, действительно, он как глава. Но не забывал, что над ним глава Христос. И если только он повинуется своему главе Христу, и она повинуется своему мужу, как главе, тогда и будет во всем благословении. А если он Христу не повинуется своему главе, а требует от жены повиновения, так тогда что? Что же будет тогда повиновение, если он будет ей предлагать то, что и неугодное Господу, и греховное. А ты повинуйся на слепую. А если она не повинуется, скажет, так это ж не по слову Божьему. А, скажет, то не твое дело. Голова за тебя думает. И вы знаете, друзья, как часто бывает в жизни ладу нет. И сколько бывает целый разлад в жизни. Конечно, вот когда мы вот и читаем здесь, юноши сильные победили лукавого. Это важно, друзья, отражать все раскаленные стрелы лукавого. И как больше вникать в себя, в учение, и заниматься этим постоянно. Чтобы наша жизнь с всегда была жить по Слову Божьему. Слово Божье – это зеркало нашей души. Теперь обратите внимание, особенно сестры. Вот вы так возьмите, задайте с целью. Возле зеркала поставьте листок, повесьте или тетрадку. И когда подойдете к зеркалу, посмотрите, палочку поставьте. Опять палочку. И сколько за концу дня будет палочек возле зеркала? Сколько раз вы можете подойти к зеркалу? Так? И сколько раз вы подойдете к зеркалу Слова Божьего? Это зеркало души вашей. Сколько раз? А может быть и к зеркалу Слова Божьего некогда ни одного раза не подойдешь, а к зеркалу такому, чтобы посмотреть на внешность свою неоднократно. Мне припоминается, так вот в Москве беседовал с одними девушками. Вы знаете, и уже 12 часов, метро до часу работает, они сидят. Я говорю, ну вы же думаете, или остаетесь на всю ночь? Но они поднимаются уходить. Одна девушка дала мне записку. Я читаю, мне 17 лет. Я живу не христианской жизнью. Дальше я жить так не могу. У меня еще нет желания броситься под поезд. Но есть мысли покончить с собой. Я живу только по молитвам моей мамы. Заплакала, передала записку и пошла. Вторая подобна так. Я прочитал записки. Две. Они две подружки пошли. Не христианской жизни живут. Я говорю, сестры, вот этим сестрам перекажите. Если они мне хоть немножко уважают, пускай придут следующий вторник Петр Васильевич Румаченко. Я как раз приеду туда. Хорошо. И вы знаете, следующий вторник приехал. Смотрю, они двое сидят. Я говорю, вы что, раньше всех пришли? А что вы так сказали, если мы хоть немножко вас уже уважаем, чтобы мы сюда пришли? Я говорю, так, судя по вашим запискам, представьте, я очень обеспокоен вами. Мне 17 лет, я живу не христианской жизнью. Мне нет еще желания броситься под поезд, но есть мысли покончить с собой. Я живу по молитвам моей мамы. Разве это не беспокоится? Ваше духовное состояние, я же вас переживаю. Хорошо, с одной пришлось побеседовать. Она искренне осознала все, в чем ее совесть судила. Со второй помолились, Господь их простил. Они с радостными сердцами совершили благодарственную молитву и с радостными сердцами, как птички из клетки, выскочили и домой пошли. Ничего не потеряли, кроме греха. А сколько таких случаев, дорогие друзья? Какая большая засоренность бывает среди молодежи христианской. Мне припоминается, только в Новосибирске собралось всесибирское совещание братьев. И готовится в Славгороде и в Новосибирске провести два больших молодежных общения. Это октябрьские дни. Петр Абрамович говорит, а на какую тему у нас будут молодежные? Я говорю, знаете что, большая засоренность соблюдается среди молодежи. И мой совет, первый день провести со словами «покайтесь и верующие в Евангелие». А на второй день «покайтесь и веруйте в Евангелие». Знаете? Ну хорошо, первый день обратиться к христианской молодежи, провести беседу, чтобы каждый обратил внимание на себя, чтобы Господь светом лица своего осветил каждого сердца, все тайники сердца, и обратить внимание на себе и покаяться. И правда, это сделали. Правда, Петр Абрамович говорит, служители, будете ехать сюда, приезжайте все с молодежью с вашей. Постей молитве, будем молиться за нашу христианскую молодежь. Первый день, вы знаете, сколько покаяний было среди верующих молодежи, сколько пожелали лично беседовать со служителями для того, чтобы избавиться от всякой тяжести, гнетущей на совести, на душу. И когда-то первый день, всем, конечно, было служителям, приехавшим туда, всем была работа лично беседовать. Если кто-то, может быть, стесняется служителю признаться, другим служителям побеседовать. А на второй день покайтесь и веруйте в Евангелие. Обратили внимание на слушателей прибывших. Сколько Господь обратил к себе, дал покаяние. Главное, друзья дорогие, привести вот именно себя в должное духовное состояние. Себя. А потом, и чтобы и других призывать. Но часто бывает погоня за количеством. Вот как бы количество больше. Количество. Это хорошо. Мы должны заботиться, чтобы Господь прилагал спасаемых к церкви. Но главное, чтобы Бог хочет этого количества, которое есть, Бог хочет качество видеть. Чтобы действительно была чистота и святость. Зная, что туда ничто нечисто не войдет. Ничто. Мне так вот припоминается, на одном молодежном был, в одной сестре белая-белая блузка. Так она все время так вот руку держит. И кто придет, она этой рукой придерживает, вот это поприветствует, опять руку держит. То что она прикрывает-то? А потом заметил, крапинка грязная. А при свете оно видно, и неудобно, беленькая блузка, все, она прикрывает. А когда вышли, она руку опустила, уже потому что темно, не видно. Понимаете? А при свете это видно. Так и мы бывает, если мы при свете, во свете, то имеем общение друг с другом, какого Иисуса Христа очищает нас всякого. Самая маленькая крапиночка на нашей одежде праведности, она нас должна беспокоить. Потому что церковь, не имеющая пятна порока и что-либо подобного, это чистота и святость, полная готовность в небе. А сколько всякой бывает нечистоты, сколько от этой скверной плоти или духа, сколько бывает засоренности среди христианской молодежи. То, что не должно быть. Сейчас, дорогие друзья, смотрят всякие порнографии, всякие журналы, всякие развратные, знаете, картинки. И как это часто влияет на сердца молодежи. То, что не должно быть. Влияет, отрицательно влияет на сердца молодежи. И должны как можно больше смотреть Слово Божие, больше смотреть в Библию, вникай в себя в учение, занимайся всем постоянно. Это очень важно, друзья дорогие. А иначе молодежь ослабляется и переходит постоянно, постепенно в мертвообрядовое состояние. Ходит в собрание по мертвости, обрядности, ни молитв не слышно. Как у вас молодежь молится вслух в собрании, не? Во время богослужения? Молится вслух. Это хорошо. А если только кто не молится вслух? Это признаки, что или духовно мертвый человек, или духовно уснул. Ребенок возьмите, вот мама положит его спать. Смотрит, 2 часа прошло, он голос не подает. Думаете, может он мертвый, подойдет посмотреть, живой дышит. Ну хорошо, спит, значит. Значит, когда спит или когда умер, голос не подает. Обязательно живые христиане, рожденные свыше, обязательно они должны голос подавать. Вслух собраться, вслух молиться. Не надо длинными, красивыми фразами молитвы, не надо, пускай коротенькие молитвы, но чтобы они от души, от сердца были, и Бог всегда услышит и благословит каждого. Благословит каждого. И дай Бог, чтобы и вы не принадлежали к мертвообрядовому христианству, чтобы принадлежали всегда живой, искупленной невесте церкви. И чтобы над вами было то, что мы прочитали: юноши сильны, победили лукавого. И Слово Божие пребывает в вас. Это важно, друзья, чтобы Господь обильно благословил каждого из вас. Мне вот часто вот припоминается, знаете, о всякие случаи. В одной такой церкви, знаете, пришлось быть, молодежь все проходили очищение. Сестра плачет, заходит и все. Что такое? Грех мучить. Помолились, не можете открыть. Еще помолились, не можете, запинающий грех, вот он заклинил никак. Преклонили колено, помолились, и все-таки созналась, понимаете, обратилась, призналась, покаялась. Ну, верю, что Бог плачет. Плачет, верю, Бог просил. Тяжесть спала с сердца. Ну, теперь преклони колено, поблагодари Бога. Тебя Господь простил за все. И я помолюсь над тобой. Это она благодарила Бога. Так как грехом было попрано Тора возложение рук после крещения, возложение рук – это призвание благословения. Но Бог, видя ее состояние, когда человек искренне кается, сознается пред Богом в своих проступках, вы знаете, грех прощается, и дух соединяется. Чувствуется, что соединение духа, внутреннего духовного человека, настолько тогда душа делается милая, родственная, близкая. И вот пришлось руки возложить, вновь призвать благословение на нее. Стала аж прыгать от радости. Что она потеряла? Да ничего, кроме греха. Ничего не потеряла. Вот она пошла. А другая сестра заходит. Ой, брат, как она тут плакала. Нам через дверь все было слышно. Как она тут плакала. Брат, видно, большой грех у ней был, да? Я говорю, сестра, ну какой бы грех ни был, Бог-то прощает. Да я знаю, прощает. И она вышла, нас приветствует, целует, радостная такая. А была такая печальная, угрюмая была. Большой грех был. Да? Ну, Бог-то простил. Брат, я никому не скажу, скажите, какой у нее грех был? Мне интересно, как она плакала, какая радостная. Я говорю, вы верите, что поток Христовой крови омыл? Верю. Я говорю, покопайтесь в сгустках крови Христовой, вы найдете ее грех, будете знать, какой грех. Она как заплачет, брат, прости меня, я просто сидела еще и думала, как она плакала, какая радостная. Думаю, буду допытываться у брата, какой у нее грех был. Если он скажет, какой у нее грех был, то я тогда не буду признаваться. Значит, он из-за меня кому-то скажет. А если не скажет, тогда буду признаться в своих грехах и покаюсь. С испытанием. Но как необходимо и нужно, чтобы доверяли своим служителям. Служители несут ответственность, а не распространение греха искренне покаявшейся души. Это служители несут ответственность. И доверять. И Господь обильно благословит каждого из вас. И сколько таких, дорогие друзья, случаев, когда засорность, когда душа томится, совесть в чем-то судит, понимаете, куда она, кому она скажет, что... Но Бог знает, Господь сердце видит, и Господь хочет, чтобы освобождены были от всякого греха, и чтобы действительно благословение было на каждого из вас. Вот. И вот когда мы читаем, написано 28 стих, 2 послание Иоанна. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествию его». Не постыдиться. И чтобы не был человек, как ходячая камера хранения дьявольских вещей, но чтобы всегда и во всем служили и любили своего Господа. Друзья, это Господь хочет от каждого из нас. И вот если вот написано «Вы свет мира», да? Но если только свет мира, то и должны светить, чтобы видели в нас этот свет. А если, я говорю, свет ваш тьма, то такая, какова же тьма тогда, если только свет тьма. Но и Господь хочет, чтобы действительно мы были письмо Христово, благоухание Христово Богу были, и чтобы, как написано, отвергнувши скрытные постыдные дела, вот, не прибегая никаких хитрости, «Подражайте мне, как я Христу», так в свое время сказал апостол Павел. «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и служить Ему от всей души и от всего сердца». Если только вопрос возникает, кого-то замуж выйти, друзья, доверяйтесь Богу, Бог пошлет вам все, что нужно. Есть псалом поется, знаете, «Бог пошлет вам жениха, будет ваша жизнь тиха». И столько братьев уже хочет жениться, доверяться Богу, чтобы от самого Господа получать подругу жизни, и чтобы Бог даровал этот подарок, и тогда во все дни жизни будет благословенная жизнь.